Говорит Радио Свобода.
В Москве 14 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Лицом к лицу».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Чечне убито 12 боевиков, погибли 2 сотрудника правоохранительных органов. В 3 населенных пунктах Свердловской области из-за пожаров продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Россия завершила строительство нефтепровода до границы с Китаем. В Курчилуевском районе Чечни в ходе спецоперации убиты 12 боевиков, погибли 2 сотрудника правоохранительных органов, еще 2 были ранены. Пострадали также 4 местных жителей, в том числе 2 детей. Об этом сообщил президент Чечни Рамзан Кадыров, который руководит операцией в окрестностях селения Центарой. Площадь лесных пожаров на территории Свердловской области сократилась за последние дни примерно до 2000 гектаров. В тушении участвует около 2700 человек, используется более 400 единиц техники, в том числе самолеты. В 3 населенных пунктах продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Посещать лесопарковые зоны на всей территории Свердловской области запрещено. Глава московского отделения оппозиционного движения «Солидарность» Михаил Шнейдер, освобожденный вечером в субботу после 3 суток административного ареста, заявил, что власти намеренно удерживали его за решеткой, чтобы сорвать митинг в защиту Химкинского леса.
Я был одним из организаторов митинга на Пушкинской площади. На мне была большая часть организационной работы. Видимо, был расчет на то, что если и меня, и Пономарева задержат, а мы с ним были организаторами 2 акций. Первого митинга в 12 часов, день флага, и второго митинга на Пушкинской площади, который должен был начаться в 17 часов. Так вот, задача была в том, чтобы нас нейтрализовать, фактически сорвать второй митинг.
Заявил Михаил Шнейдер в интервью «Радио Свобода». Ранее в субботу был освобожден арестованный по тому же делу, что и Шнейдер, также на 3 суток правозащитник Лев Пономарев. Суд признал их виновными в неповиновении милиции во время акции в день государственного флага 22 августа. Шнейдер и Пономарев отрицают, что нарушали закон.
«Радио Свобода». Новости.
Россия завершила строительство нефтепровода до границы с Китаем. После того, как китайская сторона закончит свой участок строительства, ей нужно проложить еще 930 километров трубопровода, российская нефть начнет поступать в Китай, сообщил премьер-министр России Владимир Путин.
Мы начинаем диверсифицировать поставки нашего энергетического сырья. Китайские партнеры участвуют в добыче нефти на территории Российской Федерации, а российские предприятия являются акционерами в нефтеперерабатывающих предприятиях на территории Китая и в распределительной сети. Для Китая это стабилизация в поставках, в энергобалансе. Для нас это выход на новые перспективные рынки и в данном случае на очень перспективный и активно развивающийся рынок Китайской Народной Республики.
По словам Путина, после запуска участка восточной трубопроводной системы к берегу Тихого океана Россия будет поставлять в Азиатско-Тихоокеанский регион 30 миллионов тонн нефти в год. На севере индонезийского острова Суматра происходит извержение вулкана Синбунг впервые за 400 лет. Зафиксированы выбросы пепла на высоту до 1500 метров. Из опасной зоны эвакуированы тысячи жителей, а пострадавших не сообщается. Извержение началось минувшей ночью. Сообщается, что на графике авиаперевозок оно пока не отразилось. В Чили изучается альтернативный план спасения горняков, блокированных под землей после обвала в золотоносной шахте 5 августа. В понедельник должно начаться бурение тоннеля, с помощью которого шахтерам, по оценкам властей, удастся поднять на поверхность примерно через 3 или 4 месяца. Инженеры при этом не исключают, что если сосредоточить усилия на расширении уже существующего прохода, через который горнякам сейчас передают продукты и медикаменты, то их освобождение станет возможным через 2 месяца. 2 дня назад появились сообщения о том, что у некоторых шахтеров начали появляться признаки депрессии. В субботу в британском городе Брэдфорд прошла демонстрация против присутствия в стране мусульманских иммигрантов и строительства мечетей, вылившаяся в серьезное столкновение с полицией, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Около 700 сторонников Английской лиги защиты, организации, выступающей против присутствия в стране мусульман, собрались в центре Брэдфорда, требуя прекратить мусульманскую эмиграцию. Собравшиеся держали в руках плакаты с надписями «Запретить строительство мечети», «Запретить паранджу». Этой демонстрации противостояли 250 сторонников организации «Объединение против фашизма», состоящей из мусульманских группировок. Сотни полицейских, в том числе конных, прилагали огромные усилия, чтобы разъединить враждебные демонстрации. Полицию со стороны сторонников Английской лиги защиты летели камни, бутылки, зажигательные и дымовые бомбы. 5 человек были арестованы. 9 лет назад в Брэдфорде состоялось крупнейшее в британской истории столкновение мусульман с коренными жителями. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Афганистане в ходе столкновений с боевиками погибли 6 американских солдат. По данным командования международных сил, возглавляемых НАТО, столкновения произошли сегодня и днем ранее в южных и восточных районах Афганистана. До этого командование сообщило об уничтожении более 20 боевиков из числа экстремистов, атаковавших 2 военные базы на востоке страны. В Вашингтоне десятки тысяч человек приняли участие в митинге протеста против политики администрации президента США Барака Обамы. Митинг был организован на том же месте, где 47 лет назад выступил со своей знаменитой речью «У меня есть мечта», посвященной борьбе с расовой дискриминацией, Мартин Лютер Кинг. Выступившая на митинге бывшая кандидат в вице-президенты от республиканской партии Сара Пейлин сравнила участников акции с теми, кто боролся за гражданские права в 60-е годы. Напомним главные новости к этому часу. В Чечне убиты 12 боевиков, погибли 2 сотрудника правоохранительных органов. В 3 населенных пунктах Свердловской области сохраняется режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров. Россия завершила строительство нефтепровода до границы с Китаем.
Говорит Радио Свобода.
В эфире программа «Лицом к лицу», и мы в гостях у Петра Тодоровского, режиссера, актера, сценариста, композитора. Вопросы ему задают Екатерина Барабаш, кинообозреватель «Независимой газеты», и Роланд Фридше со 2-го немецкого телевидения. Ведет программу Данила Гальперович. Перед тем, как мы начнем этот разговор, сейчас биография нашего гостя.
Петр Ефимович Тодоровский родился 26 августа 1925 года на Украине в городе Бобринец Кировоградской области. В 18 лет, летом 1943 года, Петр Тодоровский стал курсантом Саратовского военно-пехотного училища. С 1944 года командир взвода в составе 93-го стрелкового полка 76-й стрелковой дивизии 47-й армии 1-го Белорусского фронта. Дошел до Эльбы, был ранен. После окончания войны служил в армии еще 4 года. С 49 года Петр Тодоровский студент операторского факультета в ГИКа. Окончив институт в 54 году, почти 10 лет работал оператором на Одесской киностудии. Среди его операторских работ картины «Молдавские напевы», «Весна на Заречной улице», «Моя дочь», «Два Федора», «Жажда» и фильм «Никогда», снятый в 63 году, где он был уже сорежиссером. Самостоятельно дебютировал как режиссер с картиной «Верность». Этот фильм был отмечен премией за лучший режиссерский дебют на Венецианском кинофестивале. Среди режиссерских работ Петра Тодоровского фильмы «Фокусник», «Городской романс», «Последняя жертва», «Любимая женщина-механика Гаврилова», «По главной улице с оркестром». Всего почти 20 фильмов. А в 70-м году Петр Тодоровский дебютировал как актер, сыграв одну из главных ролей в фильме «Был месяц май» Марлена Хуциева. Фильм «Военно-полевой роман», вышедший на экраны в 83-м году, вошел в номинацию лучших зарубежных фильмов, представленных Американской академией киноискусства на премию «Оскар». На международном кинофестивале в Испании в 84-м году лента получила приз за лучший сценарий, который был написан самим режиссером. В 89-м году на экраны вышла очень скандальная по тем временам «Интердевочка». В 92-м «Анкор, еще Анкор». Петр Ефимович Тодоровский – кавалер орденов за заслуги перед Отечеством 3 степеней, 3 орденов Великой Отечественной войны, многочисленных медалей за военные заслуги.
Итак, коллеги, собственно, ваши вопросы Петру Ефимовичу. Екатерина, пожалуйста.
Хочется о многом, хочется обо всем, но я бы хотела начать все-таки с войны. Хочу спросить вот такую вещь. Недавно отпраздновали мы 65-летие Победы. Отпраздновали, как у нас всегда водится, шумно, громко. Все-таки нет ли ощущения такого, что чем дальше мы уходим от тех событий, от войны, тем больше реальная память о войне, о людях, о жертвах и так далее, превращается в некие политические игры государства, становится чьим-то частью чего-то, пиара, частью чьей-то политической карьеры, скажем так. Вот нет такого ощущения у вас?
Вопрос очень интересный и очень непростой. Вы знаете, для тех, кто воевал или жил в то время, после войны, послевоенный тяжелый период, для них, видимо, лестно тут каждая юбилейная дата так широко, так помпезно отмечается, особенно в этом году, в этот юбилейный год, 65-я годовщина. А для других поколений, я думаю, это имеет какое-то такое развлекательное, что ли, событие, очень красочное. Так увидите нашу технику, я не знаю, так через 5 минут забыть, потому что мало того, что забыли про войну, не помнят о войне, мало того, что они заняты другими проблемами и другими делами. Я спросил своего, там у нас водителя, знаешь, что такое Сталин? А ему уже 30 лет. Он не знает, кто такой Сталин, кто такой Гитлер. Он не помнит, не знает, какие были 10 ударов, 12 ударов, там всякие такие истории очень важные были для нашего поколения. Мы изучали в институте, мы должны были знать подробности каждой операции, очень, очень крупных операций, которые были удачными. О неудачных нам тогда не приходилось говорить, потому что они, никто не спрашивал. Потому что весь 41-й и 42-й годы были очень тяжелые, трагические. Мы проигрывали войну практически. Отступление, страшно даже подумать, это граница до Волгограда, до Сталинграда. До Сталинграда это 1000 километров. Такое огромное пространство мы за почти за 2 года, чуть меньше, отдали. Немецкие войска прошли практически без особенного в 42-м году. Ну, 2 недели первые вообще страшные были. Говорить о том, что эти парады, что они являются, как вы выразились, политической...
Частью политической карьеры.
Частью политической карьеры. Я думаю, значит, вот был парад. После парада кого-то наградили за этот парад. Ордену, не знаю, или повысить в должности. Я не в курсе дела. Но, видимо, все-таки было страшное желание показать рост нашей военной техники, потому что присутствовали на параде и китайцы, и другие руководители, и Меркель, мадам, которая мне очень нравится, кстати. Да, наверное, есть элемент то, о чем вы спрашивали меня. Вообще, вы знаете, о войне говорит очень сложно, потому что она так далеко мы отошли от нее. Тем не менее, конечно, для таких людей, как я, она является определенным пунктом, каким-то стержнем моей жизни в том смысле, что, во-первых, я был молодым мальчиком, парнем я был. И вот это ощущение молодости, когда в молодости легко очень переносить трудности, и в молодости легко быть счастливым, она, мы вспоминаем в этом смысле. 4 года войны – это было все, там было все, там была война, там была смерть, там было предательство, там были бездарные командиры, там была любовь, там все было. 4 года жизни, определенной жизни в нечеловеческих условиях, где каждую минуту ты можешь получить кусок железа в затылок. Поэтому мы иногда вспоминаем, вот Булата Акуджава, царство ему небесное, родился 9 мая, мой сын родился 9 мая, жена Зиновия Ефимовича Герда, Татьяна Александровна, родилась 9 мая. И был период, когда мы собирались обязательно, просто потому что родились 9 мая. Но тут, конечно же, и поневоле был День Победы. Все это как-то вместе соединяли, потому что обязательно был тост за победу. Потом и Булата не стало, и как-то все это снивелировалось. Наше собрание ежегодно 9 мая ушло в никуда.
Вот вам не кажется, что чем больше вот этих вот чудесных новых больших ракет, да, чем больше самолетов и вот этой прелести военной, да, тем меньше ощущение того, что война была, во-первых, страшным горем, а во-вторых, страшным трудом. Вот трудом людей, которые шли под чужие пули, под страшные приказы, которые, конечно же, боролись со страхом умереть.
Когда мы с боем вышли на Эльбу и, наконец, наступила тишина, то мы были счастливы. Мы остались живы. И это не учитывать невозможно. У меня лежит сценарий, который называется «Оглушенной тишиной». Оглушенной тишиной. Это уже после войны. Поскольку я не бываю на этих парадах. Мне кажется, что, конечно, можно было бы поскромнее, потому что в этом году особенно ярко проявилась военная, так сказать, мощь нашей армии. И это была еще демонстрация, я не знаю, для кого и для чего. Вот, военные люди были счастливы, ветераны были счастливы, руководство страны было счастливо.
Роланд, да, Фридж, пожалуйста.
Петр Ефимович, да, несмотря на то, что нельзя забывать о тех страшных событиях, которые были во время войны, которые вы сами видели, которые вы показывали тоже, допустим, в вашем фильме «Рио Рита», то есть неприглядную сторону войны, все-таки хотел бы вам задать вопрос в связи с тем, что вот была большая, огромная премьера фильма, вот «Предстояние», будет фильм «Брестская крепость». Вообще в кино надо освещать еще вот так широко войну, или надо ли все-таки как переориентировать кино, вот, российское?
Ну, вы знаете, я обратил внимание, что на экранах телевизора подняты были все старые военные фильмы на военную тему, очень многие фильмы. Мало того, я должен сказать, что снимается не только, снова снимается фильм о Брестской крепости, снимается фильм, который я снимал, «Жажда», это тоже о войне. Мы сняли односерийный фильм, а сейчас снимается сериал. То есть этому придается, видимо, особое важное значение сверху. И такое ощущение, что не хватает идеи о современности, о нашей современности сегодняшнего дня, о наших проблемах, которых полным-полно. Допустим, снять фильм о наших, я не знаю, это очень неинтересное и очень не всегда приятное явление в нашей жизни, я думаю. У меня такое ощущение.
Вы имеете в виду движение наше?
Да, движение, да.
Как интересно. А что вы о них думаете?
Я этих людей не знаю, но там попахивают, знаете, такими штурмовиками. Нечто что такое похожее. Лучше, чтобы их не было, вы знаете. Такое ощущение у меня. Огромная, я еще раз повторяю, масса современных проблем нашей жизни, которые можно было освещать в кино, почему-то уклон в ту сторону. Снова старые военные на военную тему фильмы поднимаются, переснимаются, снимаются сериалы. Я не думаю, что это попытка, так сказать, кого-то напугать. Просто я думаю, что это попытка сказать, что мы тоже не лыком сделаны, да? Что у нас есть чем, на случай войны есть чем дать отпор и так далее и тому подобное. Помните, у Булата есть «Ах, война что-то сделала подлое». Вот она сделала много горя, потому что миллионы женщин остались без своих женихов. 28 миллионов вообще мальчиков от 18 до 35 до 40 лет. Это среди них мог быть и Пушкин, и мог быть и Лев Николаевич, который бы наконец написал бы сейчас, спустя 65 лет, может быть, написал большую правду об этой войне, об аспектах этой войны. Потому что есть такая маленькая книжечка Гавриила Попова в 1941-1945 год, где он поднимает масса проблем, о которых вообще не говорят. как будто их не существует. Наконец, впервые в этом году, к 65-летию Победы, показали, как союзники нам помогали. А до этого просто был молчок, как будто бы такого явления не существовало. Но я все-таки где-то там спрятан далеко, очень, я не знаю, в каком месте. Я все-таки военный человек. Хотя я снимаю не о войне, если вы обратили внимание, у меня никаких атак, выстрелов. Я снимаю о людях на войне.
Да, у вас
все
время только
на войне.
Я взаимоотношения
снимаю...
людей. Да, да.
Отношения людей. Меня интересуют люди и их радости, их беды, их мечтания. И, конечно, о любви. Что может быть прекраснее, и как может человек прожить без любви? Я говорю в более широком смысле, не только мужчина, женщина, но и, так сказать, у каждого человека есть, кроме основной профессии, какие-то пристрастия, как говорят, хобби, любовь к каким-то занятиям. Мало современных интересных фильмов я не могу назвать. Хотя есть молодые режиссеры, они практически осуществляют всю программу кинематографическую, потому что наше поколение закончено. Остались жалкие единицы, я мог бы назвать по именам, и Марлен Хуциев, который 5-й год снимает, или 6-й год, я не знаю, там Наумов Володя, который снимает. Я себя сейчас считаю тоже, я все в ряду, что я еще на плаву. Война была жестокой, кровопролитной. Вот сидит представитель ГДР. Да, да.
Теперь уже
он, немец.
Германии, ну да, родившийся в ГДР.
Немец, понимаете. А вы знаете, ведь немцы, когда закончилась война, они вот этот народ, который так или воевать, если не получилось, если проиграли, все, больше никаких попыток. Вот я был в Германии после войны больше года, не было ни одного случая, чтобы, не дай бог, там немцы, наша солдатика, который, может быть, там выпил и чувствовал себя не очень хорошо, мягко выражаясь, отмывали, находили, значит, и приводили в нормальное состояние.
То есть они как раз это делали?
Они делали, да, да. Очень дружелюбно, и очень, они поняли, что они проиграли войну, и все, на этом закончено. Вот, и до сих пор ведется в Германии огромная пропаганда, огромная работа по воспитанию молодого поколения, и не одного поколения уже, о том, почему проиграли немцы войну, что это была великая катастрофа для немецкого государства. И я там бывал очень часто, и на фестивалях, и так. Это и наглядно, и по телевизору, и памятники, и все прочее, прочее. Раз в неделю обязательно они показывают, как есть передачи, где они показывают те самые знаменитые кадры, когда бульдозер сгребает человеческие кости, человеческие. Там ведется такая работа. У нас, к сожалению, не все рассказывается о войне, не всю правду. Не всю ту большую правду, которую желательно, конечно, было бы рассказать, чтобы народ знал, что мы пережили, что мы потеряли, какой ценой, страшной ценой была добыта победа, сколько союзники нам давали помощь, какую давали помощь, благодаря которой мы тоже, кстати, нас очень сильно поддержали.
Я все-таки хочу свернуть на кино, и тут слово специалисту. Екатерина Барабаш, пожалуйста.
Ну, я бы хотела тогда воспользоваться своим правом единственной дамы здесь и вспомнить про фильм «Военно-полевой роман», который тогда еще, вот сколько уже, наверное, 20 лет, да, больше 20 лет прошло, я еще была молодая.
Никаких еще нет.
И тогда он меня сразу поразил, опять же, помимо всего остального, чего мне нравится, он меня поразил тем, что вот на тот момент прошло 40 с лишним лет после окончания войны. И вдруг мы видим фильм на тему, на которую у нас ничего не было, потому что все это скрывала женщина. Вот недавно показывали документальный фильм про женщин, воевавших. Они сказали, у нас отняли победу, нельзя было говорить, да, о том, сколько было женщин на войне. И вдруг я подумала, что Вот чуть ли не 50 лет прошло, и вдруг мы видим на экране героиню из тех женщин, которых было огромное количество на войне. Это же потом, я понимаю, превратилось в огромную проблему. Вот эти женщины, у которых была на фронте любовь, потом появились дети, мужчин их убили, у них не было этого необходимого штампа в паспорте. Это же был кошмар. Вот, я хочу спросить, вообще, как вы считаете, остались какие-то темы, которые до сих пор закрыты, про которые не знают, не говорят, может быть, в силу того, что тогда советская власть запрещала говорить, или, может быть, об этом просто не принято или не хотят? Есть такие темы?
Ну, вы знаете, я с высоты командира пехотного взвода, имени минометного взвода, я не могу рассуждать убедительно по поводу, значит, женщин, которые были на войне, потому что это санитарки, это санитарная служба, это служба обеспечения и прочее, прочее. Но даже история с военно-полевого романа, ясно, что, конечно, были огромное количество женщин, которые не просто обеспечивали, а были девушки-снайпера, которые приходили, когда стояли в обороне, они приходили и ждали, когда узкая нейтральная полоса, далее, когда немец высунется или подчищает там траншею, появляется, они должны были стрелять. Но это было счастье для нас, когда появлялись эти девушки. Их так не хватало, этого так не хватало. Особенно те, которые были на переднем крае. Потому что, вы знаете, все говорят, мы все воевали. Но есть передний край, это вот те, кто по-настоящему воевали. Потом есть вторая полоса, там вторая линия есть. Потом все дальше и дальше, и дальше, и дальше. Вот что было дальше, 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 я ничего не знаю. Я не знаю. Хотя, конечно, известно, что у командира полка был свой блиндаж. Всегда. Вот если мы не шли в наступление. Наступление – это движение. А когда в обороне, то у командира полка, да и у командира батальона тоже был свой блиндаж. Вот, я как раз воспользовался. В военно-полевом романе вся история идет женщины и командира батальона. И там была настоящая любовь, там были настоящие чувства. Там были... Я потом встречал, после войны, я встречал семью. Он воевал, она воевала, они там познакомились, они там стали как-то жить, и они вернулись домой. Такие были. А вот эта знаменитая ППЖ, значит, походно-полевая жена, значит, видимо, тоже в процессе патрулирования, не зря это название появилось. Об этом очень мало и очень почти ничего не сказано. Я не знаю, был ли фильм о летчицах, которые летали на У-2, такие.
Ну, был один, но он был очень праздничный, как вы помните. Это да. Там, где первым делом самолеты, но да, девушки потом. Там как раз те девушки, которые летали на У-2. Но там у них все гладко очень.
А про тех, кто воевали, по-настоящему воевали, которые вот были снайперами. И санитарами, которые...
Петр Александрович, помните, у Быкова в «Бой идут одни старики», там же есть девушки, которые как раз летали на У-2. Они обе погибли там.
Да. Ну, да, очень, очень одиночные фильмы, в которых затрагивается эта проблема, конечно... Обидели женщин, я думаю, о них должны были бы рассказать большую правду и большой труд, который они вложили.
Мы продолжим во второй части разговор о войне, но, скорее всего, перейдем уже на тему кино. Это будет сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Что что такое готовность к школе. Хотят ли дети учиться и можно ли их мотивировать? Трудный опыт первой школьной социализации обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 29 августа в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях. В Курчалоевском районе Чечни в ходе спецоперации в селении Центарой убиты 12 боевиков. Погибли 2 сотрудника правоохранительных органов. Еще 2 были ранены. Пострадали также 4 местных жителей, сообщил президент Чечни Рамзан Кадыров. В Дагестане сотрудник издательства мусульманской литературы Тимур Курбан Магомедов явился в милицию и признался в пособничестве боевикам, сообщают российские агентства со ссылкой на правоохранительные органы. В 3 населенных пунктах Свердловской области из-за пожаров продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. В Чувашии вступил в должность новый президент республики. Церемония инаугурации Михаила Игнатьева прошла в воскресенье в Чебоксарах. Россия завершила строительство нефтепровода до границы с Китаем. После того, как китайская сторона закончит свой участок строительства, российская нефть начнет поступать в Китай, сообщил премьер-министр России Владимир Путин. В Афганистане в ходе столкновений с боевиками погибли 6 американских солдат. На севере индонезийского острова Суматра происходит извержение вулкана Синбунг впервые за 400 лет. Из опасной зоны эвакуированы тысячи жителей. В Чили изучается новый план спасения горняков, блокированных под землей после обвала в золотоносной шахте 5 августа. Гуманитарная организация Oxfam заявила о необходимости скорейшего начала восстановительных работ в пострадавших от наводнений районах Пакистана. В США сегодня отмечают 5-ю годовщину урагана Катрина. Стихийное бедствие, которое обрушилось на Новый Орлеан в 2005 году, унесло жизнь около 2000 человек. Китай объявил о проведении на предстоящей неделе военных учений в Желтом море.
В эфире программа «Лицом к лицу», и мы в гостях у Петра Тодоровского, режиссера, актера, сценариста, композитора. Вопросы ему задают Екатерина Барабаш, кинообозреватель «Независимой газеты», и Роланд Фридше со 2-го немецкого телевидения. Ведет программу Данила Гальперович. И, Петр Ефимович, я вас хотел спросить, как вы попали, собственно, в Саратовское военное училище? Потому что, насколько я понимаю, война вас застала, вам было 15 лет.
Да.
Расскажите.
Да. Мне было... Мне шел уже 16-й год. Вот, и мы... Ну, война, вы знаете, ах, война. Мы еще были подростками, так сказать. Мы были воспитаны, если завтра война, если враг нападет, если темная сила нагрянет, как один человек, весь советский народ за советскую родину встанет. И много таких замечательных песен и всяких лозунгов, что если враг сунет свое свиное рыло в наш советский огород, он будет уничтожен на его же территории. И много-много-много таких. И поэтому идеологически мы были подготовлены воевать немедленно. Вот.
Вот. Насколько я понимаю, немедленно и победно.
Да, и победно, это несомненно. Вот, то есть были нафаршированы, это начиная с октябрятских времен, и пионеры, и комсомольцы, и все такое. И мы как-то очень даже узнали, война, ах, война, ну, братцы.
В Испанию не попали,
да,
вот
да.
Теперь
мы приложим руку, да. Но тут мы еще ходили за девочками с гитарами, и, значит, дергали за косы, и обнимали их, и целовали их. Все такое, война шла, и мы так все вели себя, как будто никакой войны нету. Но вдруг в 50 километрах от нашего городка был сброшен огромный десант. И стало ясно, что надо бежать. Была паника вот тут. И мы бежали, в чем были. Вот, это была необходимость крайняя, потому что малейшее замедление, известно, чем закончилось.
А вот было ощущение или знание того, что все-таки еврейская семья,
да,
и что это может быть конец совсем?
Не, вы знаете, мы жили среди украинцев, русских, все такое, такого ощущения не было. Но взрослые люди, которые старше нас, они это понимали, как я понимаю, потому что мы на одной подводе 13 человек, значит, пожилые люди на повозке, а мы пешком вот бежали. Это был длинный путь, потому что от Бобринца до Запорожья, Запорожья до Волгограда, до Сталинграда. На Сталинграде, ну, через Ростов, через Днепрогез, через всякие бомбежки, через ночевки в поле и прочее, и прочее. Вот. А под Сталинградом есть знаменитая и самая крупная электростанция. И мы с отцом работали, разгружали эти самые уголь для этой станции. Эшелон подходил, мы с этих платформ сбрасывали уголь. А к 7 ноября 1941 года начали бомбить Волгоград, Сталинград. И нас, хотели мы или не хотели, посадили в баржу. И, значит, это была такая железная какая-то колымага, я не знаю. Вот. Это была очень страшная посадка, потому что был узкий трап, ночь, шел уже снежочек, вот, и люди падали в ледяную воду и прочее, прочее, прочее. Это была страшная ночь. Но ночью нас куда-то везли всю ночь на этой барже. Утром высадили, был снег. Это был Камышин. Потом уже около железнодорожной станции стояли сани с лошадьми, верблюдами, коровами, быками. И нас всех в разные села растащили по Саратовской области. И мы попали в глухую, маленькую, в 60 километрах от района центра деревушку, невероятной красоты, которая была на природу, выдула огромный холм на вершине этого холма. Это, я думаю, это были те раскулаченные, которые бежали так далеко, вот, которые там соорудили себе эту деревню. Называлась она «Шишка», поскольку она была на самом верху. Там я проработал 2 года в колхозе, освоил всю технику и все сельскохозяйственные работы в поле, в бригаде, на плуге, значит, освоил езду на лошадях, на верблюдах, потому что это рядом с Казахстаном, эта деревушка была рядом. Вот, прошел школу деревенской и колхозной жизни, и оттуда меня призвали в армию. Вот, у меня было...
То есть вы, я хотел уточнить, да, то есть вы именно вас призвали, то есть вы не пошли сами в училище?
Нет, меня призвали. Я был рабочей силой, ее не хватало, в деревне было одни женщины, старики, калеки, а мы уже были как бы мужчины. Уже, кстати, вот пошел 18-й год, вот, то есть 2 года я работал там, даже чуть больше. А тут в Саратове, значит, нас выстроили, сказали, у кого есть образование 9-10 классов, выйти из строя, я тоже вышел из строя, и таким образом стал студентом Саратовского военно-пехотного училища.
Ну да, потом, понятно, потом фронт.
Да.
А вот то, что Катерина спросила, есть ли какие-то темы военные, еще, может, с советских времен, этой войны, которые вообще еще не тронуты? Вот то, о чем надо было бы рассказать, а не рассказали.
Не рассказали весь 2 недели 41-го года, полностью не рассказали. Когда на 6-й день был взят Минск, Рига, там Таллин, вся Прибалтика, на 6-й день войны. И если рассказывали, то не совсем так, как оно было в действительности. Какие, я просто думаю, какие еще проблемы не затронуты в нашем искусстве?
Просто, с одной стороны, война действительно из-за того, что это было такой величины события, описано довольно детально, да, а вот с другой стороны...
Война была с колоссальными жертвами. Вот есть данные, один немец, восемь наших, один к восьми. Это показатель, так сказать, боеспособности, умение командовать, умение вести войну в тех условиях. Потому что перед войной очень, очень хвалились, очень были настроены, очень мы победоносно любого врага. Психологически практически были не готовы, были готовы к тому, что мы запросто все это с легкостью победим любого врага. Вот, это очень, очень помешало, потому что по-настоящему не готовились. Вот, а об этом пишут, но кино об этом не снимает.
Я вам честно скажу, мне бы было, например, интересно или важно, если бы кто-то снял фильм о том, что людей во время войны расстреливали или сажали за сомнения в советско-германской дружбе по приговорам, которые были вынесены до войны. Это было.
Это очень сложно.
Это реально было. Да. Катерина что-то хотела добавить.
Нет, я просто хотела сказать насчет вот этих тем. А мне, например, было бы интересно узнать про пленных наших. Вот что такое был плен, например? Как там жили люди, как попадали, наверное,
что
более-менее.
Было после него?
Это мы как-то тоже, в общем, примерно знаем, к сожалению, что было с этими людьми позже.
Ну, слушайте, если за 41-й год попало в плен, по-моему, это, кстати, из прессы, около 5 миллионов наших солдат и офицеров, то можно судить о умении наших командиров, вести военные действия. А как они жили, тоже об этом вообще ничего, нигде, ни разу, никогда никто не рассказывал, не писал, и фильмы никто не снимал. Но для того, чтобы снять такой фильм, надо обязательно, мне как режиссер хотелось бы побыть самому в плену.
Лучше не надо.
Сергей Ефимович, мы ведь сегодня в гостях у вас здесь, в Подмосковье, на вашей даче, и хотел бы спросить, вы ощущаете здесь вообще те проблемы, которые переживает в настоящее время российское кинообщество? Я имею в виду раскол, который произошел в кинообществе, что одни сторонники Никиты Сергеевича, есть противник, который создал сейчас свой киносоюз. Это вы ощущаете здесь, и как вы это воспринимаете?
Это настолько неприятно все, что произошло, этот раскол, что я практически, я уже не член Союза. Если я не чувствую членом Союза, я не понимаю, что это за Союз. Я не понимаю, что кто хочет, кто. С другой стороны, значит, Марлен Хуциев, который воевал с Михалковым и писал, и подавал в суд на него. Сейчас они в хороших отношениях. Вот. Как себя вести?
То есть вы это знаете, что они в хороших отношениях сейчас?
Михалков сам в интервью сказал, я его обвинили в том, что он Хуциева, значит, такого замечательного режиссера. А он сказал, я с ним вчера на днях пил чай вместе в Союзе.
А вы с Хуциевым сейчас дружите, разговариваете?
Я разговариваю.
Вот да. Что он говорит?
Я подписал письмо, первое письмо. Я подписал после учредительного съезда того самого знаменитого, когда Никита Сергеевич быстро организовал этот съезд, ему надо отдать должное, конечно, ему надо иметь такие средства, такую поддержку, такие возможности, чтобы организовать учредительный съезд.
Да, я, вы очень точно сказали, сумма средств, поддержки, да, и возможностей.
Да. Я подумал, что я не буду встревать. Я подписал одно письмо. Я знаю, что мне Никита Сергеевич не будет здороваться, потому что мне звонили сюда домой, сказали, сегодня придете на съезд, вы не будете снимать кино. И они оказались правы. Они оказались правы, потому что сейчас такая придумана, как я понимаю, там, а главную так сказать, роль сыграл Никита Сергеевич, Михалков. Сейчас субсидирование происходит. Вы знаете систему субсидирования, да? Значит, практически я не могу прийти к министру культуры или прийти к там, министру кинематографии, да? И требуешь, вот я вот такой, я снял много фильмов, я себя чувствую прекрасно, у меня есть сценарий, дайте денег. Такой возможности нету, потому что министру дали только на дебюты, на мультипликации.
Вы знаете,
а все деньги получили кинокомпании. Будут давать тем и выбирать те материалы, которые им нужны. А нужны еще, кроме всего прочего, кроме... Или про любовь, а в первую очередь про патриотизм, про любовь к родине, про положительные герои и прочее, прочее. То я снимаю все время про положительных героев. У меня отрицательных героев практически нету. Так что я прошу это учесть.
Ну, на самом деле, мне что-то подсказывает, что трехкратный кавалер орденов за заслуги перед Отечеством может пойти не к министру, а гораздо выше, просто прийти и сказать, я хочу снять фильм, и все. Я думаю, что они только обрадуются.
Ну, вот, я не люблю ходить по...
Это другое дело.
...всяким инстанциям. Ну, посмотрим. Я написал три... Вы не смотрели мой последний такой задавленный фильм, который нигде не показывают?
И по
Риориту, да.
Да, конечно.
Да. Ее показывают, Первый канал купил на величайшее удивление. Вдруг ни один канал не покупал, а Первый канал взял. И показывают только в День Победы. Один раз. Значит, уже два раза показали. А теперь еще надо год сдать, чтобы третий раз они покажут. Тогда можно торговать этим фильмом, можно. Это, а так мы не имеем права прикасаться к нему.
Я хотел напомнить, что это передача «Лицом к лицу», и мы лицом к лицу с Петром Ефимовичем Тодоровским, а вопросы ему задают Екатерина Барабаш из «Независимой газеты» и Роланд Фридше со второго немецкого телевидения. Екатерина, пожалуйста.
Вот вы сейчас сказали о том, что кино нужно патриотическое, по крайней мере, могут требовать теперь, если хотите денег, снимайте патриотическое кино. А у меня вот действительно такое ощущение в последнее время все больше и больше, что кино действительно, кино вообще не повезло больше других видов искусства. Это самое массовое, это самый массовый вид искусства и самый, как сказать, финансоемкий. И вот такое ощущение...
Затратный,
да. И такое ощущение, что все больше и больше кинематографа начинает относиться как к некой социальной рекламе. Вот надо провести в жизнь эту добродетель, здесь мы будем воспитывать патриотизм, здесь мы будем воспитывать там любовь к партии, правительству и так далее. Хочу спросить, как вы считаете, как человек, снявший столько картин и не позволявший себе снимать вот такое социально значимое кино, вообще искусство вообще и кинематограф в частности, должны ли они что-то нести заведомо, должны ли они чему-то обучать? Должны ли они быть проводниками чего-то? Может ли кто-то указывать художнику, что он должен снимать?
Я думаю, что, ну, во-первых, зритель, который приходит в зал, он должен через 5-10 минут забыть, что он смотрит кино, и стать соучастником происходящего на экране. Он даже не должен обязательно его понимать, о чем фильм. Он должен чисто эмоционально воспринимать, а уже потом, после фильма или на следующий день, когда фильм не дает ему покоя, он о нем вспоминает о нем.
Значит, всю программу кино, сейчас кино, художественный фильм, выполняют молодые, ну, до 40 лет, молодые ребята. А они, из тех, которых я знаю, ну, типа Балабанова, да, он вряд ли будет снимать по традиции кино.
Ну, почему? Он снял «Войну», которая, в общем, вполне патриотическая. Там как раз по всем тем подходам, которые...
О каком фильме вы говорите?
Ну, как из чеченского плена вынимали...
Не «Блокпост»?
Нет, «Блокпост» снял Рогожкин, который совсем другое все сделал.
Рогожкин, да.
Нет, в «Войне» там как раз все в порядке. Западные люди плохие, хорошие российские одиночные герои хорошие.
Ну, после его фильма «Груз 200», мне кажется, что он вряд ли будет, ну, в чистом, в открытом виде. Вы понимаете, вот эта сериальная эпопея, которая идет изо дня в день, уже 106-я серия, 208-я серия, вот, она все равно эту работу сделает, о которой мы только сейчас говорили.
Она выполнит социальный заказ?
Она эту функцию выполнит, в конечном счете. Там желающих много найдется, так сказать, потому что не очень талантливый человек, он готов на все. Он любой заказ будет выполнять, и лишь бы снимать. Вот. А среди серьезно думающих режиссеров они, наверное, будут снимать, но будет это настолько художественно, ярко и интересно, что почему бы нет, понимаете? Мы же живем в этой стране, и мы должны о ней рассказывать, мы должны ее прославлять, мы должны ее любить.
А чтобы рассказывать, вот, да, обязательно прославлять?
Ну, хотя бы любить.
Любить важно.
Да. Да.
Роланд Фридж, пожалуйста.
Да, спасибо. Вот как раз вы еще раз вот про любовь говорили, вот, и вы прекрасно выглядите, вот, несмотря на то, что скоро у вас будет юбилей, и, видимо, любовь внесла свою лепту, что вы так хорошо выглядите. И вы однажды говорили, одно из главных качеств режиссера – это любить артиста. А вы как режиссер, кого вы любите прежде всего из своих актеров, с которыми вы работали? Я уже не говорю, что вы любите своих друзей. Вот я, допустим, я очень люблю, насколько я знаю, Киру Муратову, вот Марлен Хуциев, близкий друг,
ну,
для вас.
Ну, знаете, мне в этом смысле очень повезло, потому что я снимал замечательных актеров. Я могу назвать Евгения Леонова, я могу назвать Евгения Ищевнеева, я могу назвать Олега Борисова, я могу назвать Инну Чурикову, я могу назвать Елену Яковлеву, Гурченко. Ну, в общем, такая обойма очень мощная. И они мне доставили огромное удовольствие. Это было большое счастье общаться с такими талантливыми людьми на съемочной площадке и в жизни.
У вас еще было очень много хороших дружб, насколько я понимаю, потому что это и Булат Акуджава, и Александр Володин, и
да,
просто очень много людей, и Зиновий Герд.
Да, об этом и Пожинян Гриша, и Володин, да, Саша, и Булатом Акуджавой мы писали первый мой сценарий. Вот он был в сильном загоне, его выгнали из литературной газеты, и он остался без средств существования. Я его пригласил в самый трудный момент его жизни. Вот, и мы сочиняли вот этот сценарий «Верность». Это было счастливое время, потому что мы не только сочиняли, мы и пели песни, мы и давали концерты. Я ему иногда подыгрывал, да, на гитаре.
Еще один вопрос, связанный с войной. Вот был еще один человек, который был сильно моложе вас, а о войне, как раз именно как о войне, о столкновении и о том, как человек себя в этом чувствовал, написал очень много, то есть Владимир Высоцкий. Как вам кажется сейчас, насколько вы бы хотели, чтобы люди там больше его слушали? Возможно ли это? Или это уже все-таки принадлежит другому поколению, может?
Ну, я думаю, что ее пик, так сказать, он прошел. Хотя спуск с этого пика будет очень длительный. Очень длительный.
Вот то, что он писал о войне, те песни, которые он писал о войне, вам нравились?
Ну, в общем, да. Хотя я его очень мало знаю.
Что вы сейчас делаете? Вы пишете, вы хотите снимать? Расскажите, пожалуйста.
Нет, то, что я пишу, я не хочу снимать.
А что вы пишете?
Я написал 3 сценария за время после «Риориты». Один молодежный. Но, конечно, это ретро. Потому что современной молодежи я не могу писать, я их не знаю, я с ними не общаюсь. Второй сценарий, это мне очень нравится, он еще не совсем готов, но я бы его снимал бы. Это любовь художника и проститутки. Третий сценарий, это написан уже, о чем я уже говорил, это «Оглушенный тишиной». То, что Марлин сделал «Был месяц май» замечательную картину, где не потому, что я там снимался, а я считаю, что это одна из лучших его работ. Это немножко совершенно в другом ключе и совершенно другая проблема. Как жили те, кто остались в Германии после войны? Потому что я был комендантом вот маленького городка, вот, а это была большая жизнь. И по общению с немцами, и по работе, и по тому, как мне приезжало все начальство, и по тому, как наши разгулялись по ночам, пытались насиловать немок. Там масса уж материала, называется «Оглушенной тишиной». Я бы это тоже снял бы. Но это надо снимать в Германии. Таких денег я вряд ли получу.
Ну, на самом деле, здесь сидит немецкий журналист, который потом наверняка расскажет о том, что у Тодоровского есть мысль снять в Германии фильм о том, как это было.
А вообще я пишу сейчас все, что придет в голову, называется под названием «Больше всего меня удивляют люди». Так.
Ну что ж, на самом деле, не знаю, меня, конечно, и удивила, и порадовала сама эта беседа. И спасибо вам за ее возможность большое. Я также благодарю моих коллег Екатерину Барабаш из «Независимой газеты» и Роланда Фриша со второго немецкого телевидения. А координатор этой программы Карен Агамиров, продюсер этой программы Михаил Касторов и ведущий Данил Гальперович прощаются с вами, но не отключайтесь, слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическими украинским кризисом. Но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».